Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Сегодня среда, 5 ноября. Мы продолжаем обсуждать различные новости. Но смотри, так. Вот, я хочу вот что прочитать, рассказать, какую историю. 77-летний француз выжил в ущелье. Он три дня там находился.
И все благодаря чему?
Да, и питался он только вином.
Которое не разбилось, несмотря на то, что он упал там куда-то
в ущелье.
В ущелье, провел там три дня. Да.
40-метровой высоты, вот, возвращался он из магазина, еды, воды не оказалось при нем, но зато были бутылки вина. Они помогли дождаться помощи.
И когда эту новость прочитала несколько дней назад, она появилась, я подумала о том, что как хорошо, что я всегда с собой еду ношу. Даже если я где-то...
Как хорошо, что у меня всегда в сумке бутылочка вина.
У меня вода с собой обычно, да. А если вот я где-то, не знаю, где меня, конечно, может застать нужда, прям еды нигде не было, да, я как-то в Москве провалиться в ущелье, это странно.
Ой, все может быть, знаешь ли.
Где-нибудь асфальт не положили, да?
Да, открыли люк, не заметила,
да,
и все.
Туда с
или провал какой-нибудь. Ну, нет, не зарекайся, и тьфу-тьфу-тьфу, пусть лучше этого не случится. Но, конечно, я не знаю, как он несколько, три дня там просидел? Три дня?
Три дня и три ночи,
и сколько у него вина-то было, бутылки вина?
Ну, видимо, хватило.
А что, благодаря этому вину, что, как он, три дня человек нормально может без еды прожить?
Угу.
Но без воды сложновато.
Ну, там же есть вода.
В вине? Нет, да. Ну, понятное дело. Ну, наверное, да. Нет, но это к тому, что, говорят, алкоголь убивает, но тут алкоголь спас, но мы на всякий случай
скажем, вам о том, да, что алкоголь – это очень вредно.
Так, и еще одна история.
Он просто, знаешь, почему с алкоголем-то упал туда? Потому что он возвращался из супермаркета.
Из магазинчика.
Ехал на велосипеде, случайно пропустил поворот и упал со скалистого обрыва.
Наверняка он и покупал, алко,
да,
супермаркет,
да,
был.
Угу. Он там сидел, в общем, в этом месте, куда он упал, кричал, но его не слышали. И спустя три дня промокшего мужчину все же обнаружили на берегу реки и вызвали в скорую. Он получил легкие травмы и незначительное переохлаждение.
А что он, его никто не хватился? Он один, что ли, живет?
Не знаю.
Ой, это самое ужасное. Вот так вот, если один, а еще в доме, не дай бог, животные... Ладно, пусть живет долг. 77 лет. Выжил, молодец. Житель Красноярского края 1.5 года вынужден доказывать, что он живой. Пенсионер Владимир из Лесосибирска прошлой весной не смог снять деньги со своей карты. А все потому, что в банке назвали причину его, это причина смерть. Следом у мужчины аннулировали медстраховку, пенсию и учет автомобиля.
Выяснять, кто и зачем похоронил его, Владимиру пришлось самостоятельно. Оказалось, что в Свердловском районе Красноярска нашли тело неизвестного мужчины. И какой-то свидетель якобы опознал в нем Владимира.
Следователи признали ошибку, но оказалось уже поздно. Данные разошлись по всем инстанциям. Полтора года вполне себе живой Владимир бегает по кабинетам и доказывает, что в последний путь пока не собирается.
Данных
и не ходил.
О том самом свидетеля ему не дают, переживает, что лишится всего имущества, не понимает, за что досталось это такое наказание именно ему.
Он никогда, кстати, не был в этом районе Свердловского, Красноярска, в Свердловском районе. Но такая история, вы знаете...
Не позитивная.
Совершенно не позитивная. Она какая-то странно...
Бюрократическая,
И бюрократическая,
да?
И вот как это слово, знаешь... Когда преувеличено, гиперболически...
Гипербола.
Ну, не гипербола, но как-то она и не смешная, и не очень печальная.
Артхаус.
Вот, пусть будет артхаус. Типа того, что это и могло бы случиться, и оно вот случилось, а ты в это не веришь. Ну, как вот такое может произойти? Потому что, ну, как человек жил, а потом бац.
Нет, жил, а тут взяли его и как будто бы похоронили. Неприятно, это неприятно.
Карета мне пишет. Прямо анекдот.
Да, его то, что ему нужно прямо это еще заказывать. Какая-то гоголищина в этом
есть. В том-то есть, и да, в том-то и дело. Какое-то что-то литературно гротескное. Вот, гротеск. Слово гротеск я хотел бы использовать. Гротеск какой-то, причем нарочитый такой и какой-то не очень приятный.
Использование одного наушника может привести к потере
такая
слуха.
Такая вот история, да.
Об этом заявляют врачи. Если слушать звук только одним ухом, со временем может появиться звон, а затем частичная потеря слуха. В зоне риска люди, которые постоянно используют гарнитуру, например, операторы колл-центров. Мне тоже кажется, что мы в зоне риска, да?
Но я-то уж точно, потому что я сижу как раз всегда в одном наушнике. Да. Я просто не могу постоянно в наушниках сидеть, мне нужно слышать, что происходит в студии.
Мы с тобой же еще, ладно, в наушниках, вот я сейчас без наушников, даже если в наушниках, я еще постоянно слушаю аудиокниги.
Но вот я
музыку
это, от этого отказываюсь.
Да, это все вредно, конечно, мы это понимаем.
Я просто не раз уже слушал и слышал. У меня, вы знаете, есть родственники, один из них вот ларинголог, это врач, который совершенно случай как-то раз увидел, что я слушаю, услышал музыку на полную громкость. И он, ну, это было лет там 15-20 назад, и говорит, слушай, ты лет через 10 просто оглохнешь. Нельзя слушать на полную мощность музыку. Я говорю, ну, а как же музыканты, как же звукорежиссеры? Он говорит, они все глухие. Они все глухие, любого музыканта поговорить с ним.
Можно узнать.
Да, можно узнать.
Он будет громко говорить,
да, он будет громко, а он будет орать, он будет переспрашивать. Вот так вот, и будет глуховатым. Особенно это барабанщики и гитаристы, которые, почему сейчас барабанщики надевают уши? Ну, такие наушники звукоподавляющие. Потому что, чтобы не оглохнуть. Вот, поэтому берегите себя, друзья.
Как свои уши, свой слух.
Свои уши, больше слух-то, не знаю, зрение можно восстановить, там, не знаю, еще что-то можно восстановить, но слух, это, конечно, когда ты не слышишь, это печально. Еще такая история из Госдумы к нам пришла. Запретить курение гражданам России, которые родились после 2007 года, предлагают именно вот в Госдуме. Согласно инициативе, молодежь не сможет приобрести табак в магазинах. Депутаты считают, что полный отказ от сигарет сделает будущее поколение здоровее. Ну, не знаю я. Опять же, инициатива такая себе.
Но сигареты явно не идут на пользу.
Ну, конечно, не идут, но все равно...
Будет ли иметь силу запрет?
Конечно. Ну и как вот будем проверять? Мы что, в них чипы вживим?
Паспорт.
Так, ну и что? Ты знаешь, как сейчас действуют? Девочки, мальчики подходят, говорят,
да,
дядя, купи сигареток.
Да.
Вот они стоят там 210 рублей, а мы тебе 250 переведем. Вот ко мне однажды подошла вот так вот, стоит, я говорю, а почему, вам сколько лет? Она говорит, да мне уже больше 21, но дело в том, что я паспорт забыла, а мне не верят. Ну, я подумал, ну ладно, ну что
радуйся,
уже.
Радуйся, что да. не верят. Да?
Зурита пишет, очередное унижение. Да не очередное унижение, Зурита. Это, знаете, такое, такая попытка, ну, как-то сделать лучше, но как-то это коряво выходит. Это малоисполнимо. Но вот мнение у человека есть. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте.
Да, Алексей. Здравствуйте, Марина, здравствуйте, Максим. Могу сказать по поводу табакокурения, конечно, это плохо. Вот, но такой пример с армии начну. Когда я служил в 96-м году, у нас в роте было 46 человек, хорошо помню, потому что был замкомандир взвода, вот, 4 некурящих. К концу дембеля почти курили все. А причина простая. Когда какие-то работы, у всех перекур, кто не курит, работай. Понимаете? Вот и мотивация.
Ну, странная мотивация какая-то.
Но
зато портить здоровье.
Конечно, не, хорошо. Даже в войсках ввели бы, ну, частично там, частично еще где-то. Оно, видишь, бы в целом было бы прекрасно.
Хорошо, понял. Спасибо, Алексей, большое. Спасибо. Просто я был примером того, что когда я тоже попал в компанию людей, где каждый второй курил, да, каждый второй курил.
И... Ну, как будто бы сейчас это уже не модно.
Это сейчас вообще не модно, это было там начало нулевых.
И скорее говорит о каком-то, не знаю...
Да, мы попали с моей подругой, и мы с ней закурили. Просто потому что, ну, все курили. И мы с ней закурили той простой причине, что она... Ну, вот вокруг все курят, а ты когда в компании, все сидим за столом, и вдруг все встают и говорят, пойдем, пошли там закурим. Ну,
это способ коммуникации.
А тогда еще можно было курить даже по ресторане. Ну, не знаю, это, конечно, все ужасненько.
Он говорит о том, что это плохо, да, нужно постоянно, чтобы люди не очаровывались.
Это да.
Сигаретами и алкоголем.
Идем дальше. Так, ну что, мы, как и хотели...
Загнездоваться.
Тему, да, загнездоваться. Так. Я вбиваю, почему люди вьют гнезда дома? Потому что они дебилы, выдают мне Яндекс.
Это ИИ тебе пишет, да?
Да, да.
Птица. Ну все же, давай как-то поглубже копнем.
Давай поглубже копнем. Почему наступает такой период в жизни, когда человек вдруг ни с того ни с сего начинает дома, не знаю, там что-то делать.
Уют создавать.
Уют, да. Какие-то пледики, подушечки. Что-то,
занавесочки, посуда какая-то.
Занавесочки, да. Что это? Это... Почему? Это желание там тепла, добра. Давай обратимся с этим вопросом к бизнес-психологу. С нами на связи Юлия Куликова-Цай. Юль, здравствуй.
Здравствуйте, Юль.
Да, здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина.
Да, что такое вить гнездо дома человеку? Это какое-то отклонение или это нормально?
Или это нормально, да.
Это даже не то, что нормально, это прекрасно. На самом деле это такая некая форма самоэмпатии и самозаботы, которая очень хорошо помогает нам переживать вот эти осенне-зимние, весенние периоды, когда у нас недостаточно солнечного света, когда у нас становится холодно, поэтому мы мерзнем, и нам хочется больше согреваться. И фактически желание покупать вот эти пледики, подушечки, свечечки, кстати говоря, ароматические, или какие-то аромалампы с маслами – создавать такое вот более уютное пространство и меньше находиться, кстати говоря, на свежем воздухе, ввиду, опять-таки, да, более короткого светового дня. Это все то, что помогает насытить сенсорику и таким образом снизить уровень тревожности в том числе.
Угу. А это присуще только женщинам или мужчины тоже могут?
Это тоже как-то проявляется, да, в эффекте гнездования, тоже что-то
просто
домой
говорят,
тащит.
Женщина, она более такая домашняя, семейная.
Ну, смотрите, а представьте себе какую-нибудь историю, может быть, даже с не настоящим, а даже искусственным каким-нибудь биокамином, прекрасным креслом и мужчиной, сидящим и читающим книжку, вполне себе рабочая история, более чем. Поэтому это не только женская такая прерогатива, просто, может быть, мужчина будет использовать меньше каких-то дополнительных атрибутов в виде оборачивания себя в какой-то плед, но, тем не менее, это может быть какой-то приятный халат или какая-то там уютная кашемировая жилетка для того, чтобы просто дать себе возможность согреться и расслабиться.
Нам пишут, до старости это.
Да, Юрий, да. А почему нет, Юль? Мне кажется, так и есть. В молодости тебе что нужно? Кровать, даже не обязательно чистое белье постельное, а ты вскакиваешь и бежишь куда-то, прибегаешь опять спать и опять бежишь. А вот уже с возрастом тебе нужно не только кровать, да еще и с чистым глаженным бельем.
Я с одной стороны согласна, но с другой стороны все-таки давайте вспомним, что молодость, юность, зрелость и уже более благородный возраст несут в себе разные гормональные фоны. И мы зависим от них, потому что они непосредственно влияют на нас. То есть, смотрите, когда мы все-таки позволяем себе расслабиться, завернуться в теплый плед там, и так далее, вместо того, чтобы каждый вечер, я не знаю, нырять в прорубь какую-нибудь или купаться в холодной речке, мы же получаем совершенно другие эмоции, да? То есть у нас, во-первых, совершенно по-другому начинает работать гормональная система. И таким образом просто каждый реализует себя в том формате, в котором это комфортно. Более того, да, с возрастом мы успокаиваемся, у нас перестает быть вот эта бьющее, стучащее, можно сказать, почти что по виску, желание как-то проявиться, да, и показать себя. А в взрослом возрасте уже больше хочется как-то умиротворения, спокойствия, качественной вкусной еды, и чтобы живот не болел, в общем-то, от стресса, да. Поэтому, конечно, мы заворачиваемся и находим для себя какие-то дополнительные инструменты для такого некого гнездования, да, можно это и так вполне себе назвать. Нам действительно хочется залезть в такую свою приятненькую какую-то кроватку. Но тут надо еще иметь в виду, что давайте будем честными. Уровень притязаний у всех разный. И кому-то бегать по утрам, а вечером на лыжах беговых начинать, как только первый снег вышел и встал. А кому-то заворачиваться в уютный плед, наливать себе вкусный горячий чай или кофе, или какой-нибудь какао с маршмеллоу. И наслаждаться происходящим вокруг.
Я просто, знаете, Юль, хочу понять, вот у кого-то это гнездование, такое желание ощущать безопасность, умиротворение, приходить в это свое гнездышко и чувствовать себя спокойно после трудового дня. А у кого-то это, Марин, слово вот отклонение, когда человек начинает бесконечно все это драить, вот он бесконечно...
А, ну когда у него как будто бы ОКР начинает... Да. Развиваться, он постоянно убирается,
да, что-то делает. Да, он постоянно делает. Какие-то подушечки вбивает, и ему нужно обязательно заправить
чтобы постель. Чтобы вот, например, не знаю, тюль висела да. определенным образом.
Не все знаю, по ниточке.
Чтобы покрывало было идеально гладким да, на кровати.
Да, где вот эта грань? У одних это желание безопасности и умиротворения, а у других это уже, ну, ОКР, не ОКР, я не знаю, правильно это мы называем. Ну, вы поняли, о чем речь.
Ну, это, да, такое обсессивно-компульсивное расстройство, когда невозможно остановиться, которое может на самом деле, то есть это может быть как расстройство личности, так и
я просто скажу правду, у меня доходит до такого. Я когда начинаю убирать в квартире, у меня это просто вплоть до того, вот я не могу достать до этого угла, потому что рука не достает там из-за мебели. Я беру линейку, я беру какую-нибудь палку, наматываю швабру. Мне там, думаю, да господи, ну уберу в следующий. Нет, мне надо сейчас.
Дотянуться вот я, и протереть. Да. Какая-то, как будто бы появляется
маниакальность.
Какая-то маниакальное желание, какая-то навязчивая идея, что вот нужно обязательно залезть вот в этот угол, протереть
всё
там
доделать.
Эту полку, положить туда что-то сделать.
Да, чтобы... ну смотрите, да. Но это не всегда уже про уют все-таки, да, это как бы такое проявление особенностей некоторых акцентуаций, где-то мы действительно залипаем, да, то есть надо просто найти причину и исследовать ее, потому что, ну, мы не рождаемся с симптомами ОКР, у нас есть предрасположенность определенная с рождения у каждого в свою сторону, и это не обязательно должен быть ОКР, у кого-то это может быть какая-то шизоидная акцентуация, а у кого-то это может быть циклотимическая акцентуация, то есть их всего 12, и как бы это все может развиваться совершенно по-разному. Но вопрос состоит в том, что явилось первопричиной. И в целом, если происходит такое залипание, это все-таки не про уют, это все-таки про достижение какой-то определенной цели. То есть вот хочется, чтобы было там чисто, надо, да, должно быть идеально чисто. Или там, вспоминая фильм «Авиатор», помните, он все никак не мог остановиться, перестать мыть руки. И вот он намывал эти руки чуть ли не в кровь, да, то есть, ну, это определенная такая динамика, которая требует все-таки поддержки и помощи профессионалов, да, для того, чтобы разобраться, в чем причина, разорвать эту нейронную связь, дать ей возможность перестроиться на какие-то другие действия и вообще, в принципе, дать себе возможность понять, что все хорошо. Да. Такое типичное гнездование, оно все-таки больше связано именно со сменой сезонов и с желанием, ну, оказаться в более, как бы, комфортных для себя условиях. Но, опять-таки, уровень комфорта у всех разный, поэтому здесь невозможно грести всех одной гребенкой.
Юль, а если вот в период гнездования желание не покупать что-то, приносить новое в дом, а наоборот избавляться от каких-то вещей, от какого-то... Ну, не хлама даже, но вот ты понимаешь, старого что тебе это чёта. Больше не надо, да. Потом, возможно, ты будешь скучать по этим вещам, но вот сегодня ты берешь мусорные пакеты и все туда скидываешь. Это с точки зрения
психологии. Это хорошо, это разрядка да. такая, да, то есть это же, ну, нам же нужно что-то менять. Мозг у нас вообще, в принципе, да, он такой, что ему нужны внешние стимулы. И стимулы, которые постоянные, да, то есть на которые мы смотрим, и видим их ежедневно, они перестают быть заметными для нас, да, то есть вот сколько раз мы знаем эту прекрасную поговорку и повторяли сами, что перед носом то, что там лежит и стоит, мы никогда не видим. Почему? Потому что глаз замыливается, да, поэтому желание взять и поменять что-то там в интерьере, добавить чего-то другого, а вот это вот то, что было прошлое, уже надоело, это просто убрать, там, выкинуть, отдать и так далее, это совершенно нормальное естественное явление, которое, ну, не требует никаких пояснений глобальных. Uh-huh. Другой вопрос, если это обращается все в скупание, там, да, и прям кардинальную замену, и раз в год, грубо говоря, начинается в квартире, ну, условный косметический ремонт. Вот тогда, конечно, это повод задуматься, uh-huh. а нормально ли это.
А, Юль, вот сейчас, может быть, я не прав, и я очень сложный вопрос задам, он у меня в голове крутится, но Марина мне поможет.
Я постараюсь, давай, начинай.
А, дело в том, что я раньше никогда не понимал, зачем люди нанимают дизайнеров интерьеров. Потому что интерьер и уют в доме – это же твоя индивидуальность. Это ты приходишь в эти
пространства. Тебе потом с этим жить, а не дизайнеру.
Да, а не дизайнер. Вот дизайнер купил тебе серую подушечку, а тебе хочется зеленую. А он тебе говорит, вы что, это такое сочетание со стеной, там, с диваном и так далее. Короче, насколько вот в этом уюте прослеживается твоя индивидуальность? Насколько отражаются твои предпочтения? И можно ли...
Можно ли вообще диагноз какой-то поставить человеку, зайдя к нему домой?
Да, придя домой, понять, что это человек шизофреник. Да, или наоборот.
Ну, почему шизофреник? У него просто есть какие-то особенности. Можно на что-то обратить внимание, например, да, чтобы...
Я просто однажды был в одном доме, где красно-черный интерьер, и я понял, что здесь живет шизофреничка.
Даже не цвета. Да подожди, ты шизофрения, Максим. У нас много всего другого интересного в жизни есть.
Ну, невозможно жить в доме с такими красками.
Да. Юль, как вы считаете, можно что-то понять?
Ну, я считаю, что как минимум обсудить тип личности, зайдя к нему домой, можно. То, что касается дизайнеров, честно, я делала 6 ремонтов всяких разных квартирах, разного размера и объема, и могу честно признаться, что я не обращалась к услугам прямо таких суперпрофессиональных дизайнеров, но дизайнер дизайнеру рознь. Я знаю совершенно шикарных, которые помогают создать действительно классный, очень красивый, эстетичный интерьер, и также ровно наоборот знаю таких, которые делают... Ну, что-то типа между Мулен Руж и, ну, дворцом какого-нибудь,
ну, понятно,
шейха.
Ну, Кабаре, да.
Да, вот, и это такое, ну, конечно, тяжелое уже явление, но тут тоже, опять-таки, я не могу до такой степени, да, дифференцировать это, потому что все происходит из культурального наследия. То есть то, что мы в себе несем, как нас воспитали, в чем нас растили, то и будет проявляться. С точки зрения уже квартир самих и оформления квартир, да, конечно, там, когда все красно-черное радикального такого вида, это вопрос, ну, это предмет задуматься. Или, ну, я не знаю, я вот всегда улыбаюсь, когда я захожу в какие-нибудь квартиры, а-ля где там, например, желтая кухня, или оранжевая кухня, или ярко-зеленая кухня, у меня всегда один и тот же вопрос, господи, а как же вы с этим живете на самом деле?
У меня, кстати, оранжевая кухня.
Не, ну, вопрос, опять-таки, оттенка. Ну,
оранжево-белая. Да.
Не, ну, оранжево-белая, это еще более-менее, если бы она была...
Так, ну, поняли. Ну, а если, Юля, если вот оранжевая кухня, то о чем можно говорить?
Два варианта. Первый вариант – это очень жизнерадостный человек. А второй вариант, что есть какая-то потребность, которую нужно компенсировать. В яркости, mm-hmm. которая связана с яркостью и проявленностью.
А если человек кровать не заправляет?
А это вообще ни о чем не говорит. Я вам честно скажу, как биолог по первому высшему образованию, что чем дольше вы не заправляете кровать, тем чище ваша кровать, и тем меньше в ней заводится всяких вороватных клещей. Поэтому mm-hmm. здесь совершенно... Я против тех людей, которые говорят, что встал, тут же заправь кровать. Мы в кровати теряем за ночь 2 литра воды, до 2 литров воды, поэтому
не нужно проснуться и продышаться. Кровать не заправленная, это же вот как, видите, Юль, какое-то да. растрепанное чувство. Нет, вот я считаю, что кровать нужно заправлять, Юля.
Смотрите, подожди, подожди, Макс, это хорошо.
От мамы.
Посуда в раковине, которая стоит,
не
о чем-то говорит?
Ну, глобально, если она стоит неделю, то, конечно, говорит. Если она стоит ночь, она это вообще ни о чем не говорит.
Угу. Хочется просто, знаете, вот какой-то сигнал вот поймать.
Сигнал – это когда начинается суета. Да нет, сигнал – это когда начинается суета. Сигнал – это когда начинается чувство дискомфорта. Сигнал – это когда какой-то внутренний напряг, который никак невозможно вербализовать, да, то есть невозможно сказать, что-то происходит. Это, вот знаете, может быть, вы помните, когда мы были все молодыми или даже юными совсем, наши бабушки ходили такие, вот что-то чувствуешь, что-то чувствуешь, вот
да,
какое-то
да.
чувство. Вот это и есть сигнал, собственно говоря. да, то есть как бы когда вот постоянно есть внутреннее ощущение тревоги, вот это и есть первый сигнал, когда нужно понять, что надо как-то сесть, успокоиться, тормознуть и вообще подумать о чем-то более прекрасном и понять, что вообще происходит на самом деле.
Ой, Юль, спасибо большое. Юля Куликова, ЦАИ, бизнес-психолог, была с нами, говорили мы о том, для чего и почему мы вьем дома гнездом. У нас новости на «Говорит Москва». Юль, спасибо.
Спасибо.